Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Чего ждать от компьютера? История надежды и разочарования». Ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 24 декабря 1996 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Чего ждать от компьютеров». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В декабре 1983 года на обложке журнала Time был помещен портрет весьма неожиданного человека года. Это был так называемый PC, персональный компьютер. Собственно, с публикации в «Тайме» и началось повальное увлечение компьютерами в Америке. В этом году журналу «Тайм» впору помещать на обложке карикатуру на компьютер, потому что он разочаровал Америку. Американцы ожидали техническую революцию, а получили, по мнению многих, техническую игрушку. В конце XIX века появились железные дороги и электродвигатели. Они дали неслыханный подскок продуктивности основных отраслей хозяйства, а в дополнение помогли освоить новые земли на Западе и начать там новые производства. Вот это была техническая революция. Что касается компьютеров, то недавно один из ведущих американских экономистов Эдвард МакКелви подытожил общее впечатление, сказав: «Мы видим компьютеры во всех статьях, кроме статьи доходов». За разъяснениями мы обратились к экономисту из Принстона Алану Крюгеру.
Пожалуй, стоит говорить не о разочаровании в компьютерах, а о преувеличенных надеждах, которые на них возлагали. Конечно, есть несколько сфер хозяйственной деятельности, в которых применение компьютеров принесло чувствительную выгоду. В банковском деле, например. Сейчас уже все банки в Америке хотя бы частично заменили кассиров компьютерами-автоматами. Так что вы можете и вкладывать чеки, и получать наличные по автомату. Это не увеличило доходов банков, но значительно снизило их расходы, поскольку кассиры со всеми причитающимися им бенефитами и пенсиями стоят много дороже. Или в самолетостроении, где больше нет нужды в использовании дорогостоящих аэродинамических труб. Компьютер заменил испытания моделированием. В библиотеках посетители теперь сами могут определить по компьютеру, есть ли нужная книга и где она стоит.
И это все? Честно говоря, я непозволительно усомнилась в словах принстонского специалиста и позвонила своему знакомому инженеру-конструктору Марку Подгурскому, который, как я знаю, делает на компьютере огромное количество сложнейших чертежей. Я спросила, быстрее и, соответственно, выгоднее ли делать чертежи на компьютере?
Нельзя однозначно ответить на простой, казалось бы, вопрос. Будем так говорить. Чем проще черчение, которое ты хочешь сделать, тем больше продуктивность дает тебе компьютер. Компьютер создает тебе удобство и точность, безусловно, но скорость, как ни смешно, падает, как только начинаются более сложные вещи. Привожу пример. Когда речь идет, допустим, о планировке, расстановке оборудования или плане завода, сделать такой чертеж, его, конечно, на компьютере сделать раза в 4-5 раз быстрее, чем чертить вручную. Теперь, в этом же здании тебе нужно сделать довольно сложную разводку труб, которая будет идти, естественно, в трехмерном пространстве. То есть объемная. Здесь так сложно даже на компьютере все это делать, что скорость сразу падает. Другое дело, что он тебе ошибок не позволяет делать. То есть качество неимоверно улучшает компьютер, а скорость... Так, иногда сильно увеличивает, а иногда не очень сильно. Значит, дальше компьютер что позволяет? Колоссально увеличить продуктивность. Когда мы говорим не об единичном чертеже, Марина, а когда повторяемость одних и тех же проектов, одних и тех же зданий, одних и тех же элементов. Значит, вот простой дом. Все типовые проекты состоят из тысячи одинаковых элементов, которые по-разному соединены друг с другом. Так что позволяет компьютер, Марина? Если ты грамотный компьютерный чертежник, то ты раз сделал какой-то проект, все теперь элементы, которые в этом проекте есть, ты потратишь время, немного сравнительно, и сделаешь их блоками. блоками на будущее, кирпичиками такими. Один кирпичик будет окно из себя представлять, другой кирпичик – дверь, третий – карниз. Я их вызываю, уже я не черчу. Компьютер делает это в одну секунду. Дальше, если ты правильно компьютер используешь, то уже второй проект ты должен делать вообще в два раза быстрее, чем первый. Вот где выигрыш во времени в компьютерном черчении. Надо смотреть как бы чуть-чуть вперед. А все в жизни повторяется. Машины состоят из четырех колес, там у них у всех есть руль, у всех есть радиатор. Поэтому компьютер позволяет тебе все, что повторяется, два раза не делать.
На волнах радио «Свобода» передача «Чего ждать от компьютеров». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В начале передачи мы напомнили, что в 1983 году персональный компьютер был выбран «Человеком года». На 33 года раньше, в январе 1950-го, на обложке «Тайма» тоже был компьютер, только в военной форме. Давайте заглянем, насколько нам позволят, в компьютерную историю американской армии. Нашим гидом будет президент специализированной консультативной фирмы Роберт Кортес.
Основной причиной, заставившей нас подумать о применении компьютеров в военном деле, была проблема с артиллерийскими расчетами. Как попасть по быстро движущейся цели, например, по самолету? До появления компьютеров весь мир пользовался таблицей наводки, составленной российским генералом Маевским еще в конце прошлого века. В 50-х годах впервые для расчетов траектории артиллерийской стрельбы был применен компьютер. Ныне каждая зенитка в армии США или танк оснащены микрокомпьютерами, координирующими наводку. Для некоторых видов вооружений компьютер вообще жизненно необходимая часть. Например, самолет-невидимка «Стелс F-117» просто не удержится в воздухе без координирующего полет бортового компьютера. В 60-х годах мы первыми в мире с помощью компактных компьютеров смогли разработать управляемые ракеты и бомбы с лазерным наведением, использовавшиеся во время Вьетнамской войны. Лазеры были доступны к тому времени многим странам, но они были бесполезны без компьютера, определявшего цель по силе излучения объекта.
Считается, что победа над Ираком продемонстрировала миру превосходство американского оружия. Насколько американское вооружение обязано в этом смысле компьютерам?
У Саддама Хусейна была очень массивная система противовоздушной обороны. Иракские зенитки буквально выстилали ковер огня над Багдадом. Тем не менее, потери союзников были минимальны, единичны, и этому мы обязаны компьютерам. Дело в том, что иракские радары, координировавшие огонь зениток, были загодя уничтожены с помощью специальных ракет, реагирующих на электронное излучение. Траекторию их полета также рассчитывает бортовой компьютер. После этого иракские ПВО действовали практически вслепую.
Ну а можно сказать, что компьютеры в каком-то смысле помогли Соединенным Штатам победить в холодной войне?
В некотором смысле, да, если считать, что в распаде Советского Союза сыграли роль экономические трудности, вызванные непомерными военными расходами. И, конечно, компьютер, как символ таинственных, необъятных возможностей, внушал особое беспокойство советским военным, поскольку Советский Союз постоянно отставал от США в области электроники. Насколько мне известно, в России до сих пор нет так называемых суперкомпьютеров, выполняющих миллиарды операций в секунду и способных моделировать, скажем, ядерные взрывы или дать электронное обеспечение стратегической оборонной инициативы, то есть взять на себя координирование глобальной системы слежения и перехвата ракет. Но объективная правда, на мой взгляд, заключалась в том, что к своей кончине Советский Союз накопил такие арсеналы ядерного оружия и системы их доставки, что никакая электроника не могла бы обеспечить преимущество. О нападении на Россию не думал никто.
Судя по всему, пока компьютеры играли в армии лишь вспомогательную роль скоростной вычислительной машины. Смогут ли в будущих войнах компьютеры сами принимать решения?
Я думаю, нет, потому что компьютер не способен овладеть широтой человеческого мышления. Принцип работы машины – поиск наиболее оптимального, точного решения. Человек же способен ради достижения своей цели пойти на маневр, на обман, на введение противника в заблуждение. Далее – способность к неожиданным, алогичным поступкам. Всему этому научить машину невероятно трудно. И нельзя забывать о принципиальной опасности, технических сбоях. В 60-х годах мир пережил несколько неприятных минут после того, как компьютер на одном из спутников шпионов интерпретировал непонятную вспышку на советской территории как запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Так что я думаю, в обозримом будущем компьютеры останутся в армии, так сказать, подсобным инструментом.
Любопытная сноска. Как мы увидели, в артиллерийских расчетах до появления компьютеров более полувека пользовались таблицами генерала Маевского. Точно так же в навигационных расчетах, начиная с 1776 года, во всем мире пользовались британским навигационным альманахом королевского астронома Невилла Маскелайна. Этот альманах, прозванный за его поразительную точность моряцкой Библии, составляла команда внештатных астрономов, которых называли компьютерами, то есть счетоводами или счетчиками. Они были раскиданы по всей Британской империи. Их поразительный труд остался совершенно неоцененным, а их имена неизвестными, за исключением одного – священника Хитченса. Он проработал в альманахе 40 лет, и его биография внесена в британский биографический словарь. Со смертью компьютера Хитченса и астронома Маскелайна в альманахе стали часто появляться ошибки, и его репутация сошла на нет. Применение современных компьютеров в сфере вооружений наводит на естественную мысль, что польза технического новшества измеряется не только ростом продуктивности. Достаточно вспомнить изобретение печатного станка или появление электрической лампочки. Компьютеры вошли в жизнь американца как почта в 1860-х или телеграф в 1920-х годах.
Нет сомнения, что компьютеры произвели техническую революцию. Не забудьте, что даже электричество стало экономически окупаться только через 40 лет после его открытия. Многие считают, что и для компьютеров нужно только время, чтобы они дали скачок в доходах. Я в этом сомневаюсь. У меня нет, конечно, хрустального шара, каким пользуются гадалки, но мне кажется, что в ближайшие годы компьютеры будут увеличивать национальный доход не больше, чем на 0,5% в год. Правда, можно говорить о заметном повышении качества. Качество работы, но денежное выражение качества трудно подсчитать.
Между прочим, а пытался ли кто-нибудь оценить потери рабочего времени из-за компьютера? Если, скажем, бухгалтер вложит в компьютерную память ошибочную информацию в банковском счете или, как недавно случилось со мной, в налоговых документах, то, пытаясь исправить ошибку, вы оказываетесь в некой виртуальной сфере, где нет живых людей. Вы становитесь просто персонажем из романа «Кафки. Процесс».
Всякая новая технология связана с наличием ошибок и с хаосом переходного периода. В этом смысле я как раз удивляюсь, что этого сравнительно мало. Ведь во всех новых автомобилях, например, каждый раз, когда мы нажимаем на тормоза, компьютер решает, с какой скоростью они сработают. Я каждый раз восхищаюсь, что эта система не допускает ошибок.
Доктор Крюгер, назовите мне наиболее заметную выгоду и наиболее существенную проблему, связанные с компьютерами в ближайшем будущем.
Одним из реальных массовых последствий будет, видимо, серьезная перемена системы торговли. Компании, да и просто покупатели, будут совершать торговые сделки из своих офисов и домов. Они будут находить вещи по компьютеру, сравнивать цены, выискивать выгодные условия. На совершение международных торговых сделок будут уходить минуты. Билл Гейтс назвал эту перспективу гладким капитализмом. Главная проблема в том, что введение компьютера отразилось практически на всех специальностях. Кассиру, секретарю, библиотекарю, многим рабочим необходима гораздо более высокая техническая квалификация. Поэтому люди не молодые, не готовые к компьютерной эре, теряют в деньгах, а часто и просто остаются без работы. И вот тут необходимо тщательно следить, чтобы эти потери оставались в допустимых пределах.
Именно поэтому вице-президент Эл Гор с 70-х годов вел борьбу за создание PC, персональных компьютеров, а позже информационных суперхайвеев. Гор добивался для каждого американца свободного выхода к информации. Выступая в предвыборной кампании 91-го года, он говорил:
«Наша политика в области информации напоминает худшие аспекты нашей старой сельскохозяйственной политики, когда зерну давали гнить в силосных башнях, в то время как людям не хватало еды. Сейчас на наших складах гниет необходимая информация, в то время как критические вопросы остаются без ответа и критические проблемы нерешенными».
Однако вот что пишут авторы только что вышедшей книги «Компьютер. История вычислительной машины».
Сейчас, чтобы быстро вызвать нужную и действительно ценную информацию, человек должен быть специалистом, и людям занятым надоедает шарить по интернету. Великий предсказатель будущего, фантаст Герберт Уэллс, описывал обыкновенного молодого человека в своей гостиной перед экраном, на который он мгновенно вызывает любую информацию и даже картину из самых дальних уголков мира. Это время еще за горами.
На волнах радио «Свобода» передача «Чего ждать от компьютеров». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Есть много компьютерных проблем, которые придется решать в ближайшем будущем. Вероятность монополизации систем выхода на интернет, как это попыталась сделать компания Microsoft в 1995 году. Проблемы охраны частной информации и документации, хранящейся в компьютерной памяти. Возможность цензуры, как защита от порнографии, густым потоком полившейся в интернет и так далее. Есть и еще одна проблема. В августе психиатрическая больница при Гарвардском университете открыла новое отделение для компьютерных психов. Меня это не удивляет. Когда у меня впервые появился компьютер, я отнеслась к нему как к новой мясорубке, то есть равнодушно. Но компьютер сразу показал, что он не просто домашняя техника. Где-то в первые же дни знакомства я случайно дала команду, уничтожающую работу целого дня. И вместо того, чтобы слепо ее выполнить, компьютер спросил: «Вы уверены, что хотите все стереть?» «Ах, не уверены, я так и понял». Часто он проявляет прямо-таки обидную проницательность. Наперед знает все, что я могу напутать или забыть. Компьютер с лазерным принтером в моей жизни произвел революцию. Работа идет быстрее, без ошибок, качество отпечатка безукоризненное, но ведет себя как сноб. Никогда не скажет нейтрально: «Ваша команда непонятна», а обязательно оскорбительно: «Ваша команда бессмысленна». Недавно мы поссорились. Не знаю, что я сделала неверно, но вдруг на экране все исчезло и появилась крупная надпись «Фатальная ошибка». Однако я уже набралась с ним опыта, извинилась, выключила его на несколько минут, выпила кофе, выкурила сигарету, и потом мы оба сделали вид, что ничего не случилось. Теперь я понимаю, почему мастер, который устанавливал компьютер, не посоветовал, как я ожидала, укрывать его от пыли или, скажем, не ронять, а сказал: «Don't you ever talk back to him». Никогда не грубите ему. Но послушаем профессионалов. Вот что рассказала нашему корреспонденту Рае Вайль психолог Джойс Флори, автор книги «Интернет и здоровье».
Чрезмерное увлечение компьютерами действительно становится сейчас серьезной проблемой. Многие американцы проводят у компьютера по 15-20 часов, пытаясь отыскать, разобраться и использовать компьютерную информацию. Но не всегда и не сразу у всех это получается. Тогда возникает ощущение собственной неполноценности, никчемности. Другие ведь могут. И вот уже безобидный на вид компьютер превращается в самый настоящий наркотик, без которого многие не могут прожить и дня. Компьютер заменяет им кино, театр, природу, друзей, любовь. О чем эти люди забывают, так это о том, что компьютер не религия, не руководство к жизни, а всего лишь инструмент, помогающий эту жизнь облегчить. Многие понимают, что это пагубная привычка, но не могут от нее избавиться. Они ищут помощи. Как ни парадоксально это звучит, но некоторые так называемые группы поддержки компьютерголиков возникли в интернете. Программы поиска в интернете разные. Есть, например, веб-кроллер, есть Netscape. И поэтому в интернете есть места, где встречаются анонимные нетоголики, анонимные вебоголики, а сейчас вот появились анонимные интерголики. Я знаю несколько случаев, когда рушились благополучные семьи из-за того, что одна из сторон чрезмерно увлекалась интернетом. Один мой знакомый даже вынужден был развестись с женой, потому что она забывала обо всем на свете, когда выходила в интернет, включая детей. Забывала отвезти их к врачу, забрать из детского сада и накормить. И развод эту женщину не образумил. Она продолжала продолжает молиться на свой интернет и приносит ему новые жертвы. Люди привыкают к компьютеру точно так же, как ко всему остальному. К курению, например, или к постоянному перееданию, к азартным играм, к пассивному образу жизни у телевизора и так далее. Мне кажется, столь азартное увлечение интернетом есть не что иное, как подмена подлинного интереса к жизни. The internet is compensating
for the lack of excitement in their lives. Слово представителю защиты Александру Генису.
Литераторы чуть ли не первыми оценили новые, почти магические возможности, которые принес компьютер. Дело в том, что, как знает каждый пишущий человек, пальцы обладают некоторой автономностью. Есть в руке какая-то моторная память, автоматическая реакция, нужная последовательность движений, которая заставляет выводить на бумаге именно эти, а не другие строчки. Самый процесс сочинения, писал Бунин, заключается в той таинственной связи, которая возникает между головой, рукой, пером и бумагой. Компьютер эту связь, в отличие, скажем, от пишущей машинки, кардинально изменил. Странным образом вмешательство электроники не увеличивает, а уменьшает отчужденность автора текста. Компьютер фиксирует не столько устную речь, не столько письменную, сколько сами мысли. Путь от мозга к тексту так стремителен, что мысль не успевает овеществиться в графических символах. Очень скоро владелец компьютера вообще забывает о нем. Процесс нажимания клавиш становится автоматическим, и тогда кажется, что экран подключен напрямую к мозгу. Конечно, сама по себе скорость превращения мысли в текст еще не делает его лучше. Однако компьютеризация влияет не на глубину мысли, а на форму ее выражения. Текст становится жидким, текучим. Процесс редактирования рукописи становится не менее важным, чем ее сочинение. Легкость, с которой вы можете перетасовывать слова, абзацы, страницы, уменьшает вечный страх автора перед чистым листом бумаги. Компьютер задуман так, чтобы текст никогда не становился окончательным. А ведь мы все привыкли к тому, что написанное пером не вырубишь топором. В нашем представлении существуют определенные формы – страница, глава, книга, том, с которыми соизмеряется текст. Эти формы влияют на жанр, на стиль, на читательское ожидание. Компьютер предлагает более гибкую концепцию писания. Можно сочинять не от начала к концу, а наоборот, или вообще из середины. Можно любое слово развить десяток страниц, можно все поменять местами, разорвать одни фрагменты и вклеить другие. Каждый раз, когда на экране возникает текст, вы неизбежно вносите исправления, хотя бы потому, что за это время вы сами немножко изменились. С текстом просто тяжело расстаться, то есть перевести его, наконец, на бумагу. Пока он в машинной памяти, он в вашей власти, у вас есть еще шанс что-нибудь улучшить, найти новый вариант. Компьютер дает возможность более непосредственного самовыражения. А не к этому ли стремится вся современная культура?
Итак, произведет компьютер новую революцию или просто станет новым невиданным массовым наркотиком, неизвестно. Известно, что он уже здесь. В офисе, в библиотеке, в школе, в вашем собственном кабинете, в детской, в автобусе на коленях у очередного компьютерголика. Вы знаете, какой самый распространенный ночной кошмар современного американца? Что в его офис вбегает секретарша с криком «Компьютер отключился!» Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Чего ждать от компьютеров». В программе участвовали Александр Генис, Юрий Жигалкин и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь посредником у боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Отмена крепостного права в сводках агентурных донесений 1861 года. Передачу ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 24 декабря 1996 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Слушайте выдержки из сводок, которые готовились в тайной полиции для русского царя в 1861 году. Петербургские настроения после отмены крепостного права.
Городские слухи и толки 8 марта 1861 года. Теперь по всему Петербургу слышны слова. Наконец совершилось великое для русского народа событие, и рассеяны все недоумения, догадки, предположения. Теперь, по крайней мере, всякий знает, что есть и что будет. Заметно, однако же, что не все из крестьян здесь понимают вполне содержание оного и изложенные в нем подробности касательно образования будущих над ними сельских управлений. Ясно заметно из слов некоторых из них, что они ожидали гораздо большей воли, тотчас же по издании манифеста, нежели в нем объявлено. Дворовые же люди, не имеющие в деревнях никаких усадеб, подобно пахотным крестьянам и, как теперь ясно оказывается, думавшие, что и тотчас же можно будет оставить своих господ и идти, куда глаза глядят на все четыре стороны, как слышно, весьма недовольны назначением для совершенной их свободы еще 2 лет. Некоторые из них с большим негодованием прямо говорят, что в эти 2 года успеешь 20 раз умереть, а воли не увидишь». Впрочем, есть между ними и исключения, но весьма редкие. Может быть, как говорят, из 1001, который сам бы захотел остаться у своих господ и до конца жизни проживать у них.
В публике очень одобряют благоразумные распоряжения правительства, приказавшего в воскресенье заблаговременно прибить по улицам объявление о манифесте и раздать между народом несколько экземпляров оного. Без этого распоряжения, говорят, во-первых, простой народ, уверившись уже в слухах, что объявление свободы будет не в это, а в будущее воскресенье 12 марта, не пошел бы в церкви в таком огромном количестве, как было 5 числа. А во-вторых, при совершенно неожиданном в тот день начатии в онах чтения манифеста, удивлен был бы нечаянностью оного, и вдруг, как полагают, с радости ничего бы не понял. Приготовившись же к этому, в благоговейной тишине и с христианским умилением выслушал слова милостивого своего монарха, крестясь и молясь за него, и в истинно примерном благочинии и с видимым душевным восторгом разошелся из храмов Божьих. Известно, что здесь опять положительно верили слухам об объявлении свободы 12 марта. Не только одночернь, но и во всех кругах публики. Всех последних были, однако же, люди, которые замечали, что этот день совсем не соответствует великому сему делу. Ибо, говорили они, разве забыли, что 12 марта есть день скоропостижной смерти императора Павла, и что в нынешнем году на 12 же марта падает сборное воскресенье, которое по уставу русских церковных обрядов и в наших церквах проклинают и предают анафеме всех злодеев и врагов русского народа.
Агентурные донесения. 8 марта 1861 года. В настоящее время во всех слоях общества почти исключительно занимаются крестьянским делом и чтением положений, которые, впрочем, нелегко приобретаются по недостатку готовых экземпляров. О государе-императоре всюду отзываются с благоговением, и в особенности простой народ, видимо, проникнут чувством искренней благодарности за попечение о них милостивого монарха. Великого князя Константина Николаевича простолюдины превозносят также до небес, в особенности после прочтения напечатанного во вчерашних газетах высочайшего рескрипта. В разных харчевнях близ Сенной вчерашнего дня толпы простого народа пили за здоровье великого князя при криках «Ура!». Получено сведение, что толпа народа, увеличившаяся впоследствии до нескольких сот человек, встретив в Никольской улице одного кадета 2-го корпуса, просила его прочесть им на улице манифест о свободе. Кадет, окончив чтение, был поднят народом на руки при криках «Ура!». Подобный же случай был и на Васильевском острове близ Тучкова моста с одним инженерным офицером.
Агентурное донесение 7 апреля 1861 года. Рассказывают, что в Государственном совете в скором времени будет обсужден вопрос насчет дозволения курить на улицах. Замечают, что если в финансовом отношении от разрешения курить везде и произойдет польза, то во всех прочих отношениях непременно будет от всего лишь вред. При грубости нравов нашей публики все подобные вольности не ведут к добру. Русским офицерам ведь нельзя позволить носить вне службы гражданское платье, потому что они непременно употребили бы это дозволение во зло. Так точно нельзя дозволить нашей молодой военщине курить на улицах, ибо это еще более уменьшит их уважение к старшим и к дамам, которые и без того жалуются на дерзкое их поведение при встречах во время гуляния. И думать не хочется о картине, которую представит Невский проспект по вечерам, когда там появятся толпы офицеров, студентов, кадет и публичных девок с папиросами и сигарами во рту. Правда, нельзя этого дозволить.
Агентурные донесения, 12 апреля 1861 года. Сегодня утром в 7:00 по заведенному исконе порядку происходила перед городской думой раздача желающим билетов на право помещения вдоль гостиного двора на лотках и столах игрушек и вербы. Раздача эта, которая должна производиться даром, сопровождалась сегодня страшным неудовольствием явившихся за билетами, бранью и драками. Даже сам частный пристав Харламов дал одному солдату 2 пощечины, но, спохватившись, выдал ему для успокоения его 2 билета. Ропот и неудовольствие в народе причинены тем, что более 250 билетов, а самые лучшие места вовсе не раздавались, а были уже за несколько дней проданы полицией разным аферистам, которые, заплатив за них, как они рассказывают, по 5, 6, 7 рублей, продали их, в свою очередь, за 8, 10, 12 и 15 рублей. Таким образом, благотворительная цель раздачи этих билетов не достигается.
Агентурное донесение 15 апреля 1861 года. Слышно, будто та же самая зловещая старушонка в Ямской, которая еще прошедшего октября так верно предсказала необыкновенно жестокую и продолжительную нынешнюю зиму, опять предсказывает, что и лето здесь будет необыкновенно ненастное и холодное. Заметно, что верное ее предсказание о зиме, к сожалению, заслужило в некоторых лицах полное к ней доверие насчет лета, так что многие, особливо дамы, на всякий случай из опасения к такому лапландскому лету, не решаются ныне даже и отсылать своих меховых одежек скорнякам на сбережение, а некоторые семейные люди из небогатого класса чиновников на последние, может быть, грешные свои доходишки, нанявшие уже дачи, совершенно повесили головы, боясь, чтобы вместо того, чтобы согреваться там на солнце, не пришлось греться у топленных печей.
Агентурная записка, 20 мая 1861 года. Во многих местах с грустью толкуют о беспорядках в провинции между крестьянами и о несчастных последствиях, которые могут от того произойти. Этим беспорядкам приписывают отчасти настоящую дороговизну на все жизненные потребности, из коих некоторые против прошлого года почти удвоились в цене. Так, например, гречневая крупа, продававшаяся прежде по 2,5-3 копейки в фунт, стоит ныне 5 копеек. То же самое и мука, не говоря уже о мясе. Надежда, что с отменой таксы на мясо большая конкуренция понизит цены на оное, превратилась в миф. Не только бедные люди, но и средний класс сильно ропщет на правительство за беззаботливость его по этому важному предмету государственного благоустройства. Городские слухи и толки, 23 мая 1861 года. Публика хороших кругов, особливо дамы, сильно негодует на нынешнее непростительное невнимание к ней полиции, допускающей ужаснейшую здесь пыль, начавшуюся от постройки мощения улиц, от которой при ветре решительно ни одному порядочному человеку нельзя ни ходить, ни ездить без опасения глазной болезни или потери вовсе зрения. Теперь, говорят, никто и не думает понуждать к поливке улиц, тогда как во время управления графа Шувалова особенно строго было полицией наблюдаемо за отстранением всего важного и вредного для жителей неудобства, не только частым поливанием дворниками пред их домами, но и постоянным в жаркое сухое время содержанием уонных ушатов с водой.
Городские слухи и толки, 8 июня 1861 года. По случаю скорого высочайшего смотра выпускным в офицеры кадетам, им было теперь дозволение отлучаться из корпусов. Но, к сожалению, замечают в публике, что некоторые старшие из них не совсем себя ведут прилично их званию, ибо позволяют себе маленькие непозволительные публичные шалости, как 3-го дня в 11 часов вечера и было на Невском проспекте, где недалеко от католической церкви 2 взрослых кадет 1-го корпуса и 1 константиновского, который, как многие из гулявшей там публики заметили, был довольно грубым, подняли не только шум, но даже неприличную громкую ругань с 2 женщинами, которые без стыда отвечали им такими же русскими бранными словами. Около них собралось довольно много народу, и перебранка эта продолжалась не менее 1/4 часа, пока не разошлись обе партии. Женщины эти никак не хотели согласиться на какие-то предложения этих кадет, говоря им в лицо: «Знаем мы вашу братью, дрянь такую». На вопрос стоявшему на Казанском мосту городовому, зачем он не унимает этих буянов, он, не двигаясь ни шагу, преравнодушно отвечал: «А бог с ними, поругаются, да и разойдутся, ведь они кадеты, дворяне, мы довольно знаем этих молодцов, свяжись-ка с ними, так и не рад будешь. Они как раз замарают нашего брата перед начальством, покажут дело совсем не так, как было, и ты же останешься виноват». Агентурное донесение, 17 июня 1861 года. Вчера вечером до 50 вновь произведенных офицеров спрыскивали эполеты в кафе «Шантан». Они бросили тирольцам и цыганкам более 100 венков, пили и веселились, но не делали никаких бесчинств. В особенности, как и всегда в подобных случаях, отличались кавалеристы.
Городские слухи и толки. 10 июля 1861 года. Лицо, имеющее привычку почти всегда во время езды на извозчиках кое о чем их расспрашивать, вчера, узнав от одного из них, что он калужанин и только в 4 верстах от самой Калуги, где прожил нынешнюю зиму и не более месяца, как сюда приехал, воспользовался сим случаем узнать от него чего-нибудь о совершенно, кажется, забытом уже всею Россию Шамиле. Извозчик рассказал, что он Шамиля часто видел прогуливающегося по Калуге с некоторыми его черкесами, что он славный, учтивый человек, и народ его там очень любит, и почти все мужики ему кланяются, и он всем им ласково отвечает на поклоны. «Незадолго до моего отъезда оттуда, — сказал извозчик, — я, почитай, рядом стоял с Шамилем. Он остановился на улице и глядел, как двое мальчишек дрались, и громко над этим смеялся и что-то говорил своим черкесам. Да что ему? Ему у нас в Калуге житье славное, дворец чудесный, денег много, живет себе барином. Не то верно, что там у себя, где, может быть, жил не лучше нашего брата, мужика». Агентурное донесение, 14 июля 1861 года. 12 июля несколько человек-приказчиков из разных лавок гостиного двора, разговаривая между собой, рассказывали, что в воскресенье 9 июня малороссийский певец Карпенко пел в Екатеринговском вокзале вновь сложенную песню, в которой говорится о льготах для нашего народа, улучшении быта крестьян и прочее, и приносится за все это благодарность государю-императору. Во время пения этой песни несколько чиновников шикали из толпы и кричали, чтобы Карпенко перестал петь подобную дрянь, что это одна только лесть. Карпенко, окончив песню, обратился в ту сторону, откуда раздавались возгласы, и сказал кричавшим наставление, присовокупив, что если в другой раз услышит подобные крики и заметит кричавших, то разделается с ними как следует.
Радио «Свобода» в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» вы слушаете выдержки из сводок агентурных донесений о толках и слухах в Петербурге после отмены крепостного права.
Агентурное донесение за 4-8 августа 1861 года. По случаю огромного количества иностранных судов, пришедших в Кронштадт, в военный порт, для выгрузки каменного угля, кронштадтские жители, особенно купцы, боятся, что будущей весной не случилась бы война, так как они не запомнят ни одного года, чтобы столько было угля выгружено в военной гавани. Агент Кожухов сообщал о разговоре купцов в гостином дворе об участии императора Александра II в торжествах открытия святых мощей Тихона Задонского. И дай бог, чтоб все было благополучно. И пример ставили, будто бы когда открывались мощи в Воронеже Митрофания Угодника. Какой-то неизвестный человек пожертвовал свечу весу пуд, и которая будто оказалась начинена порохом, и будто с той мыслью, когда приедет государь-император покойный Николай Павлович, чтобы ее зажечь, но был при этом монах, который усмотрел по тяжести ее, и так думают, чего, боже сохрани, не случилось ныне, особенно в нынешнее положение. Господа недовольны, что отпустил крестьян на волю государь.
Городские слухи и толки. 5 октября 1861 года. Петербург решительно не верит своим глазам, что наконец избавился от этой несносной, тягостной для всех и с утра до ночи таскавшейся по улицам германской саранчи. Теперь здесь чист от них воздух, но спрашивают, не явятся ли они опять сюда будущей весной в большем еще числе. рассказывал, что некоторые из них при отправлении имели дерзость говорить в Кронштадте, что русская государыня и принцесса землячки наши, а мы в Петербурге должны просить милостыню и помирать с голоду. Между тем, весьма хорошо известно, что многие ремесленники, повара, кондитеры и швеи постоянно предлагали им здесь работу или идти к ним в ученья, но что они никак на это не соглашались, предпочитая бродяжничать по городу и заниматься разными плутовствами, а в последнее время и воровством, особливо по дачам.
Городские слухи и толки, 18 октября 1861 года. Известно, что вообще простой народ здесь, особливо извозчики, никогда не жаловали студентов. С самого же начала нынешних от них беспокойств злоба на них еще больше усилилась, а в день последнего их арестования, когда вели их из университета в крепость, простой народ осыпал их самыми простыми бранными словами, говоря «по делам вору и мука» или «черт знает, чего им нужно, что тревожит весь народ, перевешать бы их с десятка два, как рукой бы сняло, забыли бы фигурить». Городские слухи и толки, 28 октября 1861 года. Между разными городскими выдумками и небылицами, коими Петербург особенно богат в нынешнее время, рассказывают о следующих обстоятельствах. Первое. Общество преображенских офицеров будто поднесло государю верноподданнический адрес, в коем изъявляют готовность пролить за него последнюю свою каплю крови, за что некоторые артиллерийские и морские офицеры хотели поколотить их при выходе из театра или другом удобном случае, где встретят их несколько человек вместе. Второе. Для большего еще озлобления простого народа против студентов, будто бы полиция здесь и в Москве нарочно распускает между ними слух, что они волнуются от неудовольствия за то, что государь даровал вольность крестьянам, что, как замечают, и производят желаемое действие, по крайней мере, это заключают из того, что при арестовании ныне в Москве бежавших с Тверской площади студентов содействовали в этом полиции многие из простого народа. На полях сделана приписка. Этот слух подтверждается и в донесении московского корреспондента.
Городские слухи и толки. 25 ноября 1861 года. Не прошла без внимания публики необыкновенная в своем роде в Петербурге газетная новость о какой-то даме, решившей посвятить себя медицине столь серьезно, что после слушания курса в здешней медико-хирургической академии намерена держать экзамен на степень доктора медицины. Что некоторые женщины, в том числе и молодые девушки, после изучения родовспомогательной науки изучают и дантистику. Это, говорят, здесь нередко бывает, равно как и многие из них посвящают себя и фельдшерскому делу для хождения за ранеными и больными. Но чтобы кто-нибудь из слабого женского пола решился на трудную стезю доктора медицины, это, как полагают, едва ли не первый еще пример в России, да чуть ли и не во всем свете. Городские слухи и толки. 29 ноября 1861 года. Слышно, что о нынешнем милостивом угощении государем-императором нижних чинов георгиевских кавалеров в тот самый день и еще на другой с удовольствием разговаривали между собой простолюдины в своих заведениях. Вот, говорили некоторые из них, сам царь всякий год угощает храбрых своих солдатиков, а возвратись, как кто из них в деревню, так от помещика во всю жизнь калача не увидишь. Дурак наш брат, мужик очурает от службы, теперь солдат не то, что бывало прежде. Сам царь бережет и уважает, а начальство и подавно. И срок службы теперь игрушка. В 861 году срок службы нижних чинов был сокращен с 25 до 16 лет. Один господин рассказывал, что в тот день извозчик ему говорил: «Сегодня какая честь солдатам, пируют у царя. А мы что, ничего не значим? И последний буточник в зубы тычет».
Городские слухи и толки, 4 ноября 1861 года. Заметно, что даже и простолюдины остаются при твердом своем мнении, которое имели уже при начале беспорядков в Варшаве и прочих местах Польши, что все эти волнения – ничто иное, как тайные пружины Наполеона, ибо производятся разным польским сбродом, не имеющим никаких положительных средств к существованию, следовательно, наверное, подстрекаемым секретными сторонними пособиями. Некоторые здесь даже и того мнения, что студентские дела и другие здесь преступные замыслы несут ли также французская операция, теперь как будто бы уже дознано, что большая часть арестованных студентов из поляков жили здесь пособиями своих земляков, то эти польские пособия не чисто ли французские, только из польских рук. Городские слухи и толки, 7 декабря. Слышно, что выстроенная в Коломне кампанию облегчения участи недостаточных чиновников здание к Новому году уже совершенно будет готово для жительства и распределено на 150 квартир по весьма умеренным ценам в сравнении с другими подобными в Петербурге наемными квартирами. Так что две комнаты с кухней для женатых не дороже 10 рублей, а одна для холостых 6 рублей в месяц с отоплением. Для большей еще выгоды их будет там устроен для желающих весьма дешевый, но сытный обеденный стол. Говорят, что уже на 124 квартиры подписались, что были бы, без сомнения, также заняты и все номера сполна, если бы дом этот для многих не был слишком отдален от места их служения. А если в дурную погоду считать на извозчика в оба конца, то, говорят они, это наведет на ту же цену, которую платят теперь. В публике желают, чтобы доброе это дело не остановилось на одном только этом здании, и чтобы еще хоть два таковых было построено, но ближе к центру города, где сосредоточивается большее число присутственных мест.
Одним из событий 1861 года, о которых много написано в молодежных дневниках того времени и в воспоминаниях о том времени, был суд над писателем Михаилом Михайловым. Он составил и пустил в народ революционную прокламацию, которая называлась «К молодому поколению».
Городские слухи и толки. 16 декабря 1861 года. Последние два дня в публике почти только и разговаривали, что об объявлении Михайловой сентенции. В приговоре видят чрезвычайное милосердие государя-императора и даже слишком великое к этому преступнику. Многие уверяют, будто Государственный совет, уже заблаговременно извещенный об отмене его величеством, заслуженной Михайловым по законам смертной казни, приговорил его к 12-летней каторжной работе, но даже и эту сентенцию, говорят с удивлением, государь по неисчерпаемой своей доброте сократил на половинный срок, чего уже никак не следовало бы делать. Не только в обществах, но и в простом народе много было толков о том, что Михайлова непременно следовало бы повесить. Для острастки другим злоумышленникам в нынешнее не совсем спокойное у нас время. Что ему значит 6 лет каторжной работы? Ровно ничего. Также удивляются, что сентенция объявлена ему именно 14 декабря, всей злосчастный, беспокойный некогда в Петербурге день. Этого, говорят, уже никак не следовало бы делать, ибо не будь этого, так и день сей прошел бы здесь так же никем не замеченный, как и в прошедшие годы. А то Михайлова сентенция возобновила во многих воспоминания о происшествии здесь 14 декабря 1825 года и заставила говорить о них».
Вы слушали выдержки из непубликовавшихся сводок агентурных донесений о толках и слухах в Петербурге после отмены крепостного права. Их готовило для царя третье отделение канцелярии Его Императорского Величества. Источники хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. Читали Елена Коломиченко и Иван Толстой. На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали передачу «Россия вчера, сегодня, завтра» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов Центрально-Черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».